Здравствуйте. Сегодня вторник, 7 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Тех, кто находится в России, в Беларуси и на оккупированных территориях Украины, прошу соблюдать осторожность, ставя лайки и давая комментарии, так как «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Слушать подкаст «Время свободы» можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Армия обороны Израиля взяла под контроль КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. Как в Украине отреагировали на планы России провести учения по использованию тактического ядерного оружия? Издание «Проект» и Фонд борьбы с коррупцией выпустили расследование, в котором показаны интерьеры дворца Владимира Путина под Геленджиком. Также сегодня.
В случае, если Байден снимет свою кандидатуру, он не может передать эти голоса, которые он получил на праймерис, в пользу кого-то другого.
Возможен ли отказ Джо Байдена от участия в президентских выборах в пользу Мишель Обамы, как об этом пишет журнал «Шпигель». Армия обороны Израиля сегодня утром захватила КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом и остановила его работу. По данным ЦАХАЛ, были убиты не менее 20 боевиков группировки «Хамас», признанной во многих странах террористической организацией. Обнаружены несколько туннелей, которыми пользовались хамасовцы, а также автомобиль со взрывчаткой. Вчера военный кабинет Израиля единогласно принял решение о продолжении военной операции в городе Рафах, последнем оплоте Хамас в секторе Газа. Вот что заявил пресс-секретарь израильского кабинета министров Дэвид Мензер.
В Рафахе находятся последние 4 батальона «Хамас». Мы не можем позволить им сохранить боеспособность. Мы говорим совершенно определенно, что если мы сделаем это, то они опять захватят Газу. Они захватят Газу и снова нападут на нас. Это очевидно, потому что они заявляют именно это. Мы передали сообщение мирному населению в восточной части Рафаха с предложением переместиться в безопасные зоны. Мы не хотим наносить вред гражданским лицам, мы боремся только с Хамас. Наш враг — Хамас, и он будет побежден. Это одна из трех целей нашей борьбы. В конце этой войны Хамас больше не будет представлять собой угрозу для Израиля. В Газе или где бы то ни было еще. Мы делаем это не только ради себя. Мы находимся на переднем крае борьбы с террором. Мы делаем это для всего свободного мира, потому что Хамас — продукт поддерживаемого Ираном фундаментализма, который представляет собой угрозу для всего мира, для всего свободного мира. Мы преследуем Хамас, мы одержим победу, но мы делаем все, я подчеркиваю, мы делаем все возможное, чтобы освободить наших заложников. Это включает в себя и дипломатию, и боевые действия. Мы делаем все, чтобы вернуть наших людей домой.
Это был пресс-секретарь Кабинета министров Израиля Дэвид Мензер. Многие страны, включая США, призывали Израиль отказаться от масштабной военной операции в Рафахе, которая ставит под угрозу жизни находящихся там мирных жителей. Кроме того, такая операция делает практически невозможной договоренность с Хамас об освобождении более чем 130 израильских заложников, захваченных в Израиле 7 октября прошлого года. Об этом я беседую с израильской журналисткой и писательницей, автором телеграм-канала «Восток-Запад» Аллой Борисовой. Кадры, на которых израильские солдаты поднимают израильский флаг на КПП «Рафах», они производят впечатление, конечно, но все-таки означает ли вот начало такой операции, что над возможности договориться с Хамас о прекращении огня и освобождении заложников, а можно ставить крест?
Это все довольно сложно. Мы не получаем всей полноты информации, которая есть у военного кабинета. Я всегда говорила, что ощущение такое, что по большому счету ни Нетаньяху, ни Синуар со стороны Хамаса в принципе не особо заинтересованы в сделке, как это ни ужасно звучит сейчас, да? Нетаньяху по своим политическим причинам, Синуар, потому что для него, в принципе, как я понимаю, неважно, сколько палестинцев погибнет, и это как бы не является причиной для того, чтобы сдаваться. Но сейчас ситуация не так проста, как казалось, потому что то, что говорится иногда в прессе, вот Израиль вошел в Рафих, это не совсем так. То, что мы видим сейчас, Это Израиль находится в Филадельфийском коридоре, то есть на границе между Газой и Египтом. Да, он берет вот этот самый пропускной пункт, и символично наша армия вешает туда флаг. Но это совсем не означает пока, во всяком случае, полномасштабной операции в Рафиахе. Мы должны сразу напомнить, что в Рафиахе находится около 1 000 000 человек, и эвакуация их — это обязательное условие, которое ставит перед нами Америка. И, собственно, Израиль его собирается выполнять. Это невозможно так быстро проделать. Сейчас только из той части, куда вошел Израиль, ушли тысячи людей, но это совсем не все обитатели этого города. Поэтому сейчас мы говорим о такой, я бы сказала, такой демонстрации, которую надо, по-видимому, воспринимать как давление на Хамас с целью получить лучшие условия. Мы этим занимаемся, вот, как я понимаю, все эти недели, когда вот как бы Израиль с помощью Каира и Америки, наконец, представил свое видение, свое соглашение. Хамас на него не пошел, не соглашался. Долго ждали вот мяча со стороны Хамаса. Но в субботу вдруг неожиданно, нарушая субботу, наше правительство из неизвестного источника сообщает, что все равно будет взятие Рафиха. И таким образом, как бы казалось бы, что Хамас после этого не пойдет ни на какое соглашение. Но, как ни странно, Хамас сообщил, что на соглашение идет. Однако вот что это за соглашение? К сожалению, израильтяне не могут четко всегда получить из официальных источников всю эту информацию, потому что это все скрытно, и все это доносится до нас из других источников. И вот мы видим, что вот в этом соглашении, на которое Хамас якобы подписывается, там есть некоторые неустраивающие Израиль пункты. Ну, например, предполагалось, что на первом этапе будет выдано не менее 33 наших заложников, среди которых дети, женщины, старики по гуманитарным всяким соображениям, да, выбранные вот в эту группу. Но в новом соглашении они пишут, что если они не найдут этих 33 человек, то часть из них будут тела. Что, естественно, во-первых, это очень жестоко со всех точек зрения, да. То есть мы не найдем живых, мы отдадим вам мертвых. Израилю, конечно, на это пойти довольно сложно. Второй момент, который Израиль не очень устраивает, и, может быть, поэтому Израиль и продолжает давить на Хамас, это то, что отпускать террористов из тюрем будут тех, кого захочет Хамас. Тут нету как бы вето Израиля. А поэтому можно, например, отпустить, ну, скажем, Баргути, который осужден на 5 пожизненных сроков и который сидит там, но который является очень популярным лидером. И, значит, если его отпустят, то он, возможно, возглавит палестинскую автономию. Еще один момент, который не устраивает, это то, что война будет практически закончена по этому соглашению. То есть это как бы мир, заключенный мир под гарантией Америки. Ну вот, возможно, со всем этим Израиль не совсем может согласиться. И вот то, что происходит сейчас, это такое давление на Хамас, ну так это расценивают политологи, с тем, чтобы эти условия улучшить. Но тут я могу сразу сказать, что это все очень тяжелые игры, как мне кажется, с обеих сторон, особенно для семей заложников, которые находятся уже, ну, просто в тяжелейшем положении, состоянии, и они выходят на улицы, на наши площади, протестуя против того, что Израиль затягивает и, как им кажется, препятствует вот этому соглашению. Вот такая сейчас ситуация на сегодняшний день. Мы не знаем, что будет завтра, потому что все меняется очень быстро. Я только одно могу сказать, что каждый день затягивание этого процесса – это смертельно опасно для людей, которые находятся там. Мы уже не знаем, сколько из этих 130 живы. По некоторым оценкам, меньше половины. И поэтому, конечно, ситуация просто тяжелейшая в Израиле.
Это была израильская журналистка, автор телеграм-канала «Восток-Запад» Алла Борисова. Как я уже рассказывал вчера, Министерство обороны России объявило, что в ближайшее время по личному распоряжению Владимира Путина в России будут проведены учения по применению тактического ядерного оружия. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью украинской службе «Радио Свобода» так ответил на вопрос, готовится ли Россия применить тактические ядерные боеголовки против Украины.
Подготовка до чего? Ну, власне, а что у деда залишается еще, кроме...
Подготовка к чему? Что ему остается, кроме ядерного шантажа? Что у него есть, тем и брецает. Это обычная практика Кремля. Ничего нового здесь нет. Уже есть заявление международного сообщества. Для нас куда важнее то, что происходит на поле боя. Там враг продолжает пытаться реализовать план уничтожения нашей государственности. Ну а что касается ядерного шантажа, я думаю, что это вопрос к Западу, к свободному миру. И я думаю, что реакция будет адекватная и правильная.
Это был представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Действительно, по поводу угрозы применения России тактического ядерного оружия пока ведутся только разговоры, а вот мощные управляемые бомбы, применяемые сейчас российской авиацией, реальная и очень большая проблема для вооруженных сил Украины. Вот что из прифронтовой зоны передает корреспондент проекта «Радио Свободы» Донбасс Реалии Егор Логинов.
Одно из украинских сел на Авдеевском направлении возле линии фронта, куда регулярно прилетают российские ФАБы и КАБы. Здесь трудно найти хотя бы одно целое здание. Мы насчитали на этой улице 10 домов, которые полностью уничтожены российскими авиабомбами, которые оставляют после себя огромные воронки, постройки стерты буквально до фундамента. Здесь бомбы российская армия использует фактически как артиллерию, закидывая ими поля и посадки. Запасы ФАБов у России значительны. В СССР такие бомбы изготавливали чуть ли не со времен окончания Второй мировой. Фактически, это бомба свободного падения. Однако уже во время полномасштабной войны оккупанты начали массово оснащать их УМПК, унифицированным модулем планирования и коррекции. По сути, это небольшой фюзеляж, в котором находятся управляющая антенна, GPS-модуль, инерциальная лазерная курсовая система и альтиметр. Особо опасна тяжелая фугасная авиабомба ФАБ-1500 с унифицированным модулем, которую, правда, пока не применяют массово. По мощи боевой части она может сравниться с крылатой ракетой Х-22.
Сообщение корреспондента проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Егора Логинова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 7 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Меньше полугода остается до президентских выборов в США, от которых будет зависеть очень многое, в том числе объем американской военной помощи Украине, перспективы развития мировой экономики и ситуация на Ближнем Востоке. О раскладе сил на сегодняшний день рассказывает обозреватель «Радио Свобода», ведущий канала «Кокус» и «Праймери» в социальной сети X Валентин Барышников.
Нынешний президент Джо Байден и его предшественник на посту президента Дональд Трамп уже выиграли номинации в своих партиях, демократической и республиканской, соответственно. Это редкий случай, когда оба кандидата уже занимали Белый дом, и избиратели хорошо представляют себе, чего ожидать от них в качестве президентов. Исторический экскурс тут – это событие 1892 года, когда на выборах соперничали Кливленд и Харрисон, бывшие и действовавшие тогда президенты. Кливленд в результате выиграл и вернулся в Белый дом. Это единственный подобный случай, и надо подождать, чем закончатся выборы в этом году. Предсказательная способность опросов за полгода до выборов довольно низка. Значительное число избирателей, во-первых, еще не уделяют кампании достаточно внимания и не сделали выбор. И еще может произойти множество событий, которые повлияют на этот выбор. И теоретически, если брать выборы за последние полвека, то средняя ошибка опросов за полгода до выборов составляет около 6%. То есть это довольно сильный разброс. Но какие-то общие выводы можно сделать и... Этот вывод такой. Байдену придется гораздо сложнее, чем 4 года назад. В общенациональных опросах он немножко отстает от Трампа. За последний месяц-два он вплотную приблизился к сопернику, однако на выборах 2020 года он лидировал всю кампанию с преимуществом не менее 4%. Президента в США, напомню, избирают не прямым голосованием, а через электоральный колледж. И последние циклы электоральный колледж дает некоторое преимущество кандидату-республиканцу. и демократу, чтобы уверенно победить, по оценкам, нужно преимущество в общенациональных опросах в 4-5%. Это примерно сдвиг в 5-6% от того, что сейчас. То есть нельзя сказать, что это невообразимо, как я только что сказал, что сдвиг в 6% вполне допустим. Но Байдену для победы нужно, чтобы этот сдвиг А произошел и Б произошел в его сторону. Сейчас карта электорального колледжа, основанная на опросах по штатам, показывает преимущество Трампа и значительное преимущество Трампа. Если распределить штаты и раздать количество выборщиков за каждый штат тем кандидатам, которые лидируют в этих штатах с перевесом более 4%, то у Трампа будет 268 голосов, а для победы нужно 270, то есть ему не хватает всего двух. А у Байдена 216. Оставшиеся четыре наиболее спорных штата – Мичиган, Висконсин, Пенсильвания и Миннесота – вероятнее всего и решат судьбу президентства. И как это сейчас выглядит, Байдену для победы нужно выиграть во всех четырех штатах, а Трампу в любом из них. И сейчас по опросам Трамп лидирует в трех из этих штатов, а Байден только в одном. То есть для него это трудная задача. На выборы окажет влияние присутствие заметного третьего кандидата. Это Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший. Это племянник президента Джона Кеннеди, убитого в 1963 году, и сын кандидата в президенты Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году. При этом семья Кеннеди исторически, как мы понимаем, связана с Демократической партией. Сейчас почти вся она высказалась за Байдена и против, собственно, своего родственника РФК-младшего. Кеннеди-младший сначала собирался составить конкуренцию Байдену на демократических праймерис, однако потом решил вести кампанию как независимый кандидат. Его политические взгляды эклектичны и порой ближе к Трампу, нежели к Байдену или обычному демократическому политику. Эксперты спорят, у кого он отнимает больше голосов, у Байдена или Трампа, но в любом случае его участие в голосовании в ключевых штатах, где борьба будет наиболее острой, может повлиять на результаты выборов в целом.
Это был обозреватель Радио Свобода, ведущий канала «Кокус и Праймери» в социальной сети X Валентин Барышников. Этот канал посвящен предстоящим президентским выборам в США. А журнал «Шпигель», напомню, что это немецкое издание, написал на днях о том, что Джо Байден, которому уже 81 год, может отказаться от участия в президентских выборах в пользу Мишель Обамы, супруги бывшего президента США Барака Обамы. В публикации говорится, что Мишель Обама пользуется популярностью, она узнаваема, и что она может стать первой в истории США женщиной-президентом. Американист, кандидат исторических наук Александр Филипенко считает, что подобный ход со стороны Байдена – теоретически возможен, но в реальности крайне, подчеркну, это крайне маловероятен.
На данный момент это уже практически невозможно, потому что куда же деть американскую бюрократию? Американская бюрократия все уже достаточно сильна, и в случае, если Байден снимет свою кандидатуру, он не может передать эти голоса, которые он получил на праймерис, в пользу кого-то другого, даже в пользу своего вице-президента. Тогда демократическая партия должна заново проводить праймерис и кокусы. Это, во-первых, огромные траты, во-вторых, просто физически это очень сложно успеть в связи с тем, что американское законодательство вообще-то достаточно строгое в смысле того, как проводятся президентские выборы. Поэтому здесь, конечно, с одной стороны, нужно сказать, что, наверное, в последние годы уже не стоит ничему удивляться, и президентство Трампа всех американистов приучило к тому, что самые неожиданные повороты могут происходить. Но, тем не менее, если мы исходим исключительно из буквы закона, на данный момент уже просто физически невозможно успеть к июлю 24 года, июль 24, август 24 года, когда происходит выдвижение, официальное выдвижение от демократической, от республиканской партии на пост президента. Вот у демократической партии это должно произойти в Чикаго в августе. Ну, соответственно, в связи с этим просто не успеть провести праймерис и кокусы во всех 50 американских штатах. А это необходимо для того, чтобы произошло выдвижение. Конечно, теоретически мы можем говорить о том, что демократическая партия может перенести выдвижение на пост президента. Теоретически можно даже говорить о том, что можно перенести выборы. Для этого, правда, нужно закон новый принять, потому что первый вторник после первого понедельника ноября 2024 года должны произойти выборы. Теоретически это, конечно, все возможно. Но, честно говоря, тем более то, что эта информация появилась в «Шпигель», у меня вызывает скорее ощущение, что это такое wishful thinking, то, что называется выдавание признание желаемого за действительное. И при всем уважении, большом уважении к этому изданию, мне кажется, что подобная информация, если это действительно слив информации, если это действительно какие-то тайные сведения от демократической партии, какие-то секретные сведения, о которых мы совсем ничего не знаем, скорее это, наверное, все-таки появилось бы в американских источниках. Washington Post, New York Times, CNN, NBC, что-то подобное. То, что это появляется сейчас в европейской прессе, американская пресса это вовсе никак не обсуждает, но говорит о том, что, ну, возможно, это скорее какие-то отдельные заявления отдельных представителей. При этом тоже сбрасывать это со счетов полностью совершенно невозможно. Но нужно сказать, что на руку ведь это играет скорее Трампу сейчас. Потому что каким образом будет выглядеть даже Барак Обама, когда сейчас он будет всячески поддерживать Байдена на выдвижение на следующий срок. А ведь Обама — это очень большая сила в американской политике. Барака Обама очень любят, и Мишель Обама очень любят. И действительно, у нее очень высокие рейтинги. Тут совершенно никак с этим не поспорить. Ее поддерживают большинство американцев, ее очень любят большинство американцев. И многие говорят о том, что на следующем политическом витке она действительно может прийти в Белый дом. Но как будут выглядеть сейчас Обамы, которые будут поддерживать Байдена? То есть смогут ли они так активно участвовать в президентской кампании, если говорят о том, что Мишель может сместить потом Байдена? Соответственно, это немножко как будто бы играет на руку скорее Дональду Трампу, ну и в целом трампизму, который говорит о том, что в демократической партии вообще существует какой-то страшный сговор, и там они не обращают внимания на выборы, а только хотят какими-то хитрыми методами остаться обязательно демократическая партия у власти.
Это была американист, кандидат исторических наук Александра Филипенко, фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». «Время свободы», издание «Проект» и фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустили совместное расследование, в котором показаны интерьеры знаменитого дворца под Геленджиком, который называют «дворцом Путина». Причем это интерьеры, появившиеся после глобальной реконструкции дворца. Ошибки при строительстве привели к тому, что многие стены покрылись плесенью, а вода с потолка чуть ли не капала в кровать Владимиру Путину, когда он там спал. В дворце есть много дорогих вещей, к примеру, люстры за 50 миллионов рублей, бассейны, сауны, различные предметы роскоши, зал с шестом для стриптиза, аквадискотека, подземный хоккейный комплекс. Хотя в целом, на мой взгляд, подчеркну это, на мой взгляд, интерьеры дворца выглядят холодными и безвкусными. Плохо себе представляю, как там можно жить. А вот что рассказал в интервью изданию «Проект», пожелавший остаться неназванным сотрудник компании, проводивший реконструкцию очень дорогого, но многострадального дворца под Геленджиком, которому, к тому же, приходится числиться апарт-отелем.
Мы были субподрядчиком Вильстроя. На всех документах, что у нас были, как назывался апарт-отелем. По сути, это была реконструкция с изменением дизайна. Поменялись некоторые перегородки кирпичные, гипсокартонные, назначение нескольких помещений. Инженерные системы в основном остались те же. Бывали частенько серьезные проблемы и на самой стройке, и юридические. В такие моменты обычно подключались и сам Крышемир, и Раково, поэтому все вставали на уши. Я слышала, что были огромные проблемы с гидроизоляцией, особенно в театральном зале. Дождливую погоду там вовсе все заливало, была плесень. Вообще было много строительных проблем с нагрузками на перекрытие. Видимо, изначально конструкторы не учитывали, что будет столько гипсовой лепнины и довольно-таки тяжелое. Пытались исправить, правда, какими-то кустарными методами, как это обычно бывает на стройках. Что-то получилось, что-то нет. Возможно, потолок там когда-нибудь грохнется. Да, где-то в феврале-марте 23-го работы заканчивались. Подрядчики сдавали всяческие работы, закрывали акты, были клининги, остановка мебели. И потом сданное уже помещение закрывали, чтобы никто не заходил туда. Фамилия Путина ни разу не звучала, прям как в Лорбур. Были фразы, что-то типа «это объект крайней важности, вышестоящего лица нашей страны, главнокомандующего». Типа все понимают, но имя почему-то не произносят. И между собой все называли поэт Юг. В целом, все всегда были на стрёме, говорили, что объект под особой секретностью, и частные ФСБ за наши работы следят, и все в таком духе.
Расследование издания «Проект» и Фонда борьбы с коррупцией вышло накануне инаугурации Владимира Путина на пятый уже президентский срок. Президентскую присягу Путин сегодня приносил, положив руку на новый вариант Конституции, обеспечивший ему так называемое обнуление президентских сроков.
Основной закон страны должен отвечать вызовам времени. С 2020 года в Конституцию был внесен ряд поправок, которые помогают бороться за социальную справедливость и отстаивать государственный суверенитет.
Ну а самое главное, закрепляют наши общие ценности как нечто нерушимое. Такие изменения в ходе общероссийского голосования поддержали свыше 77% россиян.
Тут не лишне, наверное, напомнить, что легитимность вот этого вот варианта Конституции России у многих вызывает вполне законные вопросы. Так называемое всенародное голосование проводилось без утвержденных списков, голос можно было подать в подъезде, на рынке, на почте и так далее. Такого контроля, как, к примеру, за подписями в поддержку неодобренных Кремлем кандидатов в президенты, не было и в помине. В остальном, сегодняшняя церемония инаугурации была очень скучной и безликой, но без важных новаций не обошлось. Обнаружить одну из них мне помогли ведущие российского телевидения Екатерина Березовская и Эрнест Мацкевичус.
Пришло время рассказать об одной из главных новаций этой церемонии. Рестайлинговая модель автомобиля «Аурус». Вот он, красавец, на ваших экранах.
В эти дни уже немного рассказали про него в новостях. Тем не менее, у нас с вами есть возможность сейчас разглядеть его с самых разных ракурсов. По-новому интерпретирована большая фронтальная решетка, внедрен облегченный капот из алюминиевого сплава, появились дополнительные камеры кругового обзора, полностью новая мультимедийная система, новая акустическая система, изменились тормоза и немножко поменялась трансмиссия. Вообще, само название «Аурус» происходит от двух слов, от двух корней. «Аурум» — это золото, и «Рус» — это, понятно, Россия.
И, кстати, можно разглядеть даже номер президентского «Ауруса». Вот он на ваших экранах.
Фары, кстати, матричные.
Честно скажу, что такое матричные фары, я не знал. Пришлось справляться в Гугле. Ну, а номер «Ауруса» Путина такой. О-902ВН-977 регион. Ну, может быть, кто-то захочет пробить по базе данных ГИБДД, не фальшивые ли номера и не числится ли машина в угоне. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».